«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
16:07 в Москве. Наш традиционный город. Сегодня у нас в гостях и у вас в гостях председатель Московской городской думы Владимир Михайлович Платонов. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Собственно, тема заявлена такая: законы принятые и не принятые, некое такое подведение итогов. Но не только об этом мы будем говорить. Я сразу наши контактные телефоны напомню. 363-36-59. После 16:35 будем подключать ваши вопросы по прямому телефону. Ну, а СМС это все. Да, пожалуйста.
Если можешь, дать сразу определимся, пожалуйста, по названию. Непринятых законов не бывает. Если документ принят с нарушением процедуры, если он не напечатан, он не вступает в силу. Поэтому мы можем говорить только о принятых законах и о тех проектах, которые...
Готовящихся,
которые рассматривались удачно, неудачно, но которые вот есть в стенах Московской городской думы.
Хорошо, уточним, спасибо. А мы так по-простому просто.
Не, ну нормально.
Да.
Журналисты имеют право.
Конечно. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для ваших СМС, вопросов Владимиру Платонову. Давайте начнем.
Если можно указывать телефон, адрес, по которому мы, если мы не успеем сегодня во время эфира ответить на все вопросы, то тогда...
Распечатаем,
чтобы...
отдадим. Распечатаем, да,
чтобы я мог бы дать ответы.
Да, вот у вас есть эта вся возможность. Значит, давайте начнем с сегодняшнего все-таки информационный повод ближайший. Это некая информация о возбуждении уголовного дела. Сначала она прошла против префекта Северо-Западного округа, которая, как пришло сообщение позже, не соответствует действительности. Значит, что было сначала? Сначала было источники газеты «Твой день», которая писала, что генпрокуратура открыла уголовное дело на префекта Северо-Западного округа столицы. По ее сведениям, Виктора Козлова обвиняют в превышении должностных полномочий. Оказывается, семья префекта в прошлом году получила на весьма льготных условиях земельный участок в долине реки Сходни в Куркине в природоохранной зоне. Там, писала газета, полным ходом идет строительство. На площади в 7 тысяч квадратных метров разместились дом в несколько этажей, баня и гараж. Потом пришло сообщение, что информация о возбуждении уголовного дела против префекта Северо-Западного округа не соответствует действительности. Об этом заявил в нашем эфире министр правительства Москвы по вопросам природопользования и защиты окружающей среды Леонид Бочин. Все то, что есть на сегодняшний день, это административное производство по факту возведения построек на территории особо охраняемой зоны в долине реки Сходня, подчеркнул министр. Бочин отметил, что дело открыто департаментом природопользования, и все обстоятельства будут выяснены в процессе административного производства. Пока предмета для уголовного преследования нет, и маловероятно, что будет, добавил министр. Вот такая история. Я бы хотел получить какие-то ваши, так сказать, вот по этому делу ваши мысли.
Выяснилось, да, что дела никакого нет, ведется проверка, а эта информация лишний раз показывает, что независимо от того, какую должность человек занимает в городе, может проводиться проверка. А чем она закончится? Ну, давайте уж не будем фантазировать, хотя сейчас уже говорится, что какого-то уголовно наказуемого деяния не выявляется. Дождемся результатов проверки, а так это подтверждение того, что...
Давайте, Владимир Михайлович.
На всех распространяется требование закона.
Вопрос тогда в продолжении. Должен ли префект Северо-Западного округа на момент проверки оставаться на своей должности? Как вы считаете?
Понимаете, в чем дело? Здесь не нужно ни вам, ни мне считать. Есть законодательство.
Так.
И в этом законодательстве все сказано, когда может быть должностное лицо отстранено от этой должности. Обычно это делается и всегда это делалось, если данное лицо может повлиять как-то ходу проверки. Ну, например, есть какие-то документы. Документы эти могут быть уничтожены или еще что-то. Здесь говорится о возведении здания, есть, его не уничтожишь, ничего. Так что здесь, опять же, на усмотрение тех органов власти, которые проводят проверку, в том числе и органов прокуратуры. Но после возбуждения уголовного дела, я говорю не к данной ситуации, а вообще после возбуждения уголовного дела всегда следователь выносит решение, и если человек может помешать ходу проведимой проверки или следствия, то его могут отстранить от должности.
А решает об его отстранении кто?
Это следователь.
По постановлению?
Постановление,
по
следователь, да, да. Он вносит, во всяком случае, раньше было, когда я еще работал следователем прокуратуры, я писал вышестоящему руководителю информацию о том, что проходит такая проверка, и нахождение его на данной должности может поменять ходу следствия. Прошу его отстранить от данной работы. Человека переводили на другую работу, вот, или он там в отпуск уходил.
Давайте мы продолжим, может быть, тему строительства в нашем городе. Проблемы в Южном Бутове, поскольку это надо сделать. Как беспредел и полное попрание норм закона расценил акцию властей по выселению семьи жительницы Южного Бутова Аллы Сергеевой и последующий снос ее дома, лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, он назвал действия судебных приставов абсолютно незаконными, предположил, что в происходящих событиях присутствует личная материальная заинтересованность другого префекта Юго-Западного административного округа Москвы Алексея Челышева. Вот, рассказывая о ситуации, которая предшествовала этим событиям, Митрохин подчеркнул, что решением Зюзинского районного суда, который принял решение о выселении семьи из занимаемого домовладения, это решение принималось со значительными нарушениями самых различных нормативных актов и не может считаться законным. Он тут цитирует незаконное, как он говорит, распоряжение Юрия Михайловича Лужкова от 29 апреля 2004 года об изъятии из собственности земельных участков для государственных нужд. Ну, грубо говоря, это не государственные нужды, как считает господин Митрохин, поскольку на этом месте много чего разместится, только не государственные нужды.
Ну, господин Митрохин имеет право считать то, что он считает, вот, и, надеюсь, его утверждения не будут выходить за рамки, дозволенные ему законодательством, но вообще зря он присваивает себе полномочия судебных органов власти, потому что только суд устанавливает правоту и законность, и беззаконие каких-то действий. Если у господина Митрохина есть документы, подтверждающие его правоту, ему, конечно, нужно представить все это в суд и выиграть дело в суде. Но боюсь, что это традиционно ограничивается только заявлениями политическими. В оппозиции это легко всегда клеймить позором, и даже не вдаваясь ни в детали, ни в подробности. Но я всегда говорю, правоту надо доказывать в суде. Вы знаете, в чем дело? Не первый, не последний раз споры между гражданами и властями разрешаются в суде. Не всегда городские власти выигрывают в суде. Есть случаи, когда дела проигрываются.
То есть и судебные решения исполняются. Южного Бутова следует написать и судебный иск. Если они хотят, так сказать, оспорить, да?
Нет, это вы имеете в виду? Судя по всему, уже принято решение.
Оспаивались
решения суда. Состоялась первая инстанция, есть вторая, есть третья инстанция. Вот недавно, доказывая свою правоту по закону по нотариату, мы дошли до Верховного суда. Мы не выиграли это дело. Внесли изменения в действующий закон. Были случаи, когда Московская городская дума выигрывала дело в Верховном суде. Мы гордимся этим, мы доказывали свою правоту и правильность московского законодательства. Но не всегда, и мы проигрываем. Ну что же, надо подчиняться все-таки решениям суда.
Угу. Просто здесь, понимаете, как в Южном Бутове не все так просто, поскольку судебное решение, например, я цитирую, принятое Зюзинским районным судом, определило компенсацию в размере 5 миллионов рублей людям, хотя рыночная стоимость сотки земли в этом районе составляет как минимум 133 тысячи долларов, а выселенная семья являлась землепользователем участков в 10 соток.
Ну, вы понимаете, я не знаю, кто определял эту сумму. Есть определенная процедура, она установлена федеральным законодательством. Понимаете, вменять городским властям якобы ошибки или какой-то умысел судебной системы, это совершенно не обоснованно, потому что судебная система, она федеральная. Единственное, что у нас есть, это есть мировые судьи, которые назначаются, избираются депутатами Московской городской думы, но все равно это судебная система федеральная. И там есть свой порядок оценки любой недвижимости. А так предполагать и говорить по-своему, оценивать, каждый вправе это делать. Но давайте, как нам жить лучше, по понятиям или по закону? Я считаю, все-таки по закону. Если закон несовершенен, в него необходимо вносить изменения. Ничего другого ни в одном цивилизованной стране не придумано.
А вы считаете, у нас вот этот закон совершенен по поводу государственного изъятия? Ну, под государственные нужды, собственности.
Понимаете, в чем дело? Есть закон, да. Есть его прочтение, есть действия властей, есть споры в суде. И суд признал правоту действий властей, что власть имеет на это право.
Я понимаю, дальше, если жители недовольны, они пишут, так сказать, какой-то ответный иск, да? Как они могут опротестовать это решение? Встречный иск. Как это делается?
Нет, ну...
Люди
дождаться,
недовольны.
Когда решение суда вступит в законную силу.
Вступил
а потом
уже.
Необходимо уже исполнять его. Угу. Ведь, понимаете, из зала суда всегда выходит одна сторона, недовольная этим решением.
Ну, у нее есть тоже право протестовать.
Да, и пока есть возможность обращаться. Сейчас полномочия гораздо шире, если граждане считают, что неправильное судебное решение. Да. Неправильное судебное решение базируется на том федеральном законе, который противоречит Конституции.
Да.
Обращение в Конституционный суд. Если считается, что эти законы и Конституция российская, она неправильна и противоречит каким-то мировым понятием права, то можно обратиться в Евросуд.
Вот они будут обращаться в Страсбург.
Да. И есть дела проигранные, есть дела выигранные властями и городскими, и федеральными властями.
А если Страсбург признает, что не правы московские власти, что будет дальше?
Исполняется.
Исполняется, да, московские
конечно,
власти?
Потому что у нас над нашим законодательством, Конституцией превалируют uh-huh. международные договоры и те обязательства, которые Россия взяла на себя.
Давайте пойдем по вопросам, которые вам прислали на наш интернет-сайт. Вы говорили о законе о нотариате.
Да-да.
Который вы чуть-чуть подправили, да?
Ну, не чуть-чуть подправили, туда внесены
изменения.
Существенные
да.
изменения. Дело в том, что нотариат относится к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации. И проблема, она началась еще в 1994 году, я еще будучи председателем комитета по законодательству, там длинное такое название было, мы рассматривали вот вопрос нотариата. Было определенное количество нотариусов, которые устанавливались в городе Москве. Там была необходимость их увеличить. Были споры по нашим полномочиям с федеральным законодательством. Потом все-таки 2 года назад появился московский закон. И чтобы не было никакая власть не могла вот, злоупотреблять этими вопросами, там самолично решать, например, сколько нотариусов. Мы uh-huh. сделали такую формулировку, что количество нотариусов в городе Москве зависит от количества граждан, зарегистрированных и находящихся в городе Москве. И вот, исходя из этого, меняется, увеличивается население в городе, значит, появляются дополнительные должности нотариусов. Но всегда проблемы в нотариате существовали вот с 1994 года, когда появились частные нотариусы, была борьба между частными и государственными нотариусами. Потом в Москве государственных нотариусов уже нет, а есть регионы, где частным нотариусам просто невыгодно быть, потому что они не могут выжить. И поэтому-то законодатель сделал по Конституции, что это вопросы совместного ведения. И мы приняли свой закон, на основании которого должен был вот московский нотариат работать. Ну, судебным решением туда были внесены изменения.
Угу. Вот эти самые, как пишет Илвес, студент из Санкт-Петербурга, 700 лицензий, да? 700 лицензий?
Там не 700.
А
там
сколько?
Где-то не более
количество
700.
Количество выдаваемых.
Вы понимаете, в чем дело?
Вот, я просто к чему, понимаете?
Сейчас я объясню.
Да.
Принимая закон,
да.
мы определили. И дальше Московская городская дума не вмешивается в этот процесс. Органы юстиции узнают, что больше москвичей зарегистрированы.
Да.
Они дают. Сейчас где-то около 600 с чем-то нотариусов вот, могут быть в городе Москве.
Угу.
Это число определено.
Да.
И кем-то самолично, вот просто так по желанию, не увеличить, не уменьшить это число нельзя.
Угу. Считается количество москвичей от младенцев до глубоких стариков?
Ну,
какое количество?
Дело в том, что нотариальные услуги нуждаются
и
младенцы.
Да,
если, например,
понимаю, да.
нужно заверить свидетельство о рождении ребенка,
да.
то идут и заверяют. Угу. И порой, вы знаете, те нотариальные действия, которые производятся в Москве, они могут совершаться и теми людьми, которые в Москве не проживают.
Вот о количестве, на... да, о количестве да. Людей, которые приезжают в Москву, да. они как-то учитываются в этом количестве нотариусов?
Вы понимаете, мы сделали эту пропорцию, и вот тех проблем, которые раньше были, если помните, 74-й год, там тогда было разрешено поступать в высшее учебное заведение сразу в несколько, предоставив нотариально заверенный аттестат.
Помню, да.
И вот там были очереди за 2-3 дня. Нужно получить, было там костры жгли, мне рассказывали, еще что-то, было много проблем. Но вот сейчас таких проблем в получении нотариальной услуги нет. Но опять это уже все делается, совершается нотариальным сообществом. Это общественная организация, это саморегулируемая, скорее всего, организация. И государство делегировало вот этому саморегулируемому сообществу огромнейшие полномочия. Работа нотариуса, она очень важна, потому что она помогает работе судебной системы. Она разгружает судебную систему. Если у человека есть документ, подтверждающий какой-то факт, и это заверено нотариально, то это не требует подтверждения и обращения в суд.
Угу. Санитарное состояние рынка у платформы Тимирязевская плохое. Нельзя ли принять меры, обновить асфальт, заставить мыть его каждый? Это тоже дело
там
Московской городской думы?
Нет. Есть свои четко полномочия исполнительной, законодательной, судебной власти. Это вот система сдержек и противовесов, которые существуют во всем мире. Есть наши полномочия. Но кроме наших полномочий как законодателей, мы еще являемся и представительной властью. И поэтому любое обращение к депутатам со стороны граждан, оно находится на контроле, направляется на проверку в исполнительную власть, и всегда можно добиться исполнения закона, если он вдруг был нарушен.
Угу. Давайте пойдем дальше по законам. Я напомню, 363-36-59 после 16:35 мы будем принимать ваши звонки по прямому телефону. Как сообщил замначальника ГУВД Москвы по экономической безопасности генерал-лейтенант милиции Виктор Васильев, в столице наблюдается расцвет так называемых строительно-финансовых пирамид. Ну и Васильев добавил, что были соответствующие предложения внесены в Московскую городскую думу о том, чтобы этих нечистых на руку, так сказать, людей определять и ловить. Вот, до сих пор в их отношении не было возбуждено уголовных дел. Что это за предложения, поскольку они касаются очень многих людей, да, в порядке законодательства?
Вы знаете, надо посмотреть внимательно, о чем он говорит. Если была законодательная инициатива, значит, она рассмотрится в комиссии по законодательству. Но вот в отношении тех людей, которые строили пирамиды, я не слышал, чтобы у правоохранительных органов нет возможности привлечь. Доказывается, выясняется, это не так легко, мошенничество. Ведь понимаете, когда вот начались эти обманы, еще вкладчиков, потом вот инвесторов.
Ну да, «Властелина», «МММ»,
же,
да, это известная история.
И там
история,
же
да.
По каждому, вот потом по строительному было выяснено, что там или неумелое руководство, то есть, например, люди неумело подошли к строительству, получили площадку, собрали деньги, не рассчитав, что может измениться стоимость материалов, еще что-то, и у них начались проблемы, которые вот они так своеобразно переложили на граждан. А были те схемы, когда просто даже без намерения на какое-либо строительство собирались деньги, показывали чужую территорию, не принадлежащую якобы под застройку. Это чисто мошенничество, и расследуются, уже рассматриваются в судах уголовные дела. Совершенство законодательства, оно происходит постоянно, и я уверен, что поправки ли они уже подготовлены или направлены в Государственную Думу, потому что вот о чем говорит данная информация, это вопросы полномочий не городской думы, а парламента, Государственной Думы, Совета Федерации, президента.
Угу.
Не все наши законодательные инициативы проходят. В Госдуме сейчас находится где-то более 1500 законодательных инициатив субъектов федерации, не только вот субъект федерации, но и другие субъекты законодательных инициатив. Но нельзя рассматривать, что из-за этого Госдума какая-то плохая, субъекты не те законодательные инициативы направляют. Мы, когда вносим законодательную инициативу, там наша боль, наше предложение, решение той проблемы, с которой мы столкнулись в городе. Возможно, решение на федеральном уровне, оно должно быть немножечко другое. Поэтому наши законодательные инициативы, они отклоняются. Но вот сейчас мы довольно-таки тесно работаем с Государственной Думой, с необходимостью, чтобы все законодательные инициативы были как-то разобраны, распределены по различным законам, и можно было бы от имени Госдумы вносить универсальную такую норму, которая устраивала бы максимально субъектов законодательной инициативы. Я думаю, что вот благодаря той работе, которую мы сейчас проводим, быстрее и более качественно будут рассматриваться наши законодательные инициативы.
Угу. Вот передо мной бумага о ваших планах на будущее. о том, что уже принято, и о планах на будущее. Да, здесь есть довольно любопытная история. Недавно столица обрела градостроительный кодекс. Он состоит из 15 глав и 78 статей, в которых, в частности, определены основополагающие требования к осуществлению градостроительной деятельности, объекты и так далее, региональные нормативы градостроительного проектирования, состав генплана, порядок, разработка, утверждение. Но в отдельной главе прописаны особенности градостроительной деятельности на территории природного комплекса и озелененных, а также на территориях таких защищенных особым статусом. Вот есть, собственно говоря, законопроект об особо охраняемых природных территориях в городе Москве, который касается использования специально выделенных участков природоисторических парков в культурно-оздоровительных целях. И весеннюю сессию депутаты приняли его лишь в первом чтении. Что там? Разрешено строить на этих территориях?
Вы знаете, в той формулировке, которая была внесена в городскую думу, это было довольно-таки вот могло выглядеть угрожающе, что получается, да, на природоохраняемых комплексах можно строить под видом спортивных сооружений, все, все кто что
там
захочет.
Практически все парки перечислены.
Мы задавали вопросы, но смотрите, вы понимаете, такое красивое решение о том, чтобы там построить хороший спортивный комплекс.
В Крылатском, например.
А потом говорят, вы знаете, там еще столовая, которая сама не выживет, нужен еще ресторан ночной, да, со всеми тяжкими последствиями. Нас заверили, что это исключается. И как пример, для чего появилась эта инициатива, что, например, во многих парках есть волейбольные площадки, баскетбольные площадки на полянах, которые люди сами создали. И вот для того, чтобы узаконить, для того, чтобы можно было бы бюджетные деньги выделять на сохранение, на более качественную их работу, и была задумана эта инициатива. Тогда мы объяснили, что мы принимаем этот документ в первом чтении, но потом поправками надо сделать так, чтобы это было понятно всем, и чтобы жесткие ограничения для каких-то вольных строительств, конечно, бы существовали. Так что сейчас документ был принят в первом чтении, мы будем смотреть, и вносятся депутатами поправки, а потом будет обсуждение этих поправок и рассмотрение. И я уверен, что вы проинформируете о том, какая формулировка появилась вот в этом
градостроительном кодексе. То есть, как только наступает нарушение закона, так тут же, так сказать, эти люди лишаются чего? Которые вдруг собираются вместо строительных,
площадок... Им просто не согласуют на основании московского закона, на основании запрета, им не согласуют. Вот сейчас с чем столкнулись? Нужно было вложить деньги, чтобы там благоустроить вот эти давние традиционные спортивные площадки. А им говорят, а вы не имеете права выделить там московские деньги, потому что московский закон вот это запрещает. И поэтому вот нужно поправками сделать, чтобы это было в интересах, а не во вред.
То есть застройки парка такой групповой не будет?
Нет,
это конечно, не лазейка для парков?
Нет. Мы не допустим, чтобы это была какая-то лазейка.
Отслеживает кто?
Ну, дело в том, что отслеживаем первым, мы когда работаем с текстом этого закона, та формулировка, которая исключит вот возможность каких-то, чтобы создание лазеек.
Угу. Я напомню, что у нас в гостях председатель Московской городской думы Владимир Платонов. Телефон наш 363-36-59. Ваши вопросы по прямому телефону принимаем после 16:35 вместе с вашими вопросами на наш эфирный экранчик. Для СМС телефон еще раз плюс 7-985-970-45-45. Анна Казакова уже в студии, готова познакомить вас с самыми свежими новостями.
Город большой и маленький. Город и его проблемы.
16:34 в Москве. Владимир Платонов, председатель Московской городской думы, у нас в гостях, отвечает на ваши вопросы. 363-36-59. Мы обещали подключить наших радиослушателей. Что и делаем. Будем чередовать вопросы телефонные с вопросами, которые пришли к нам сюда на СМС. Плюс 7-985-970-45-45. Есть довольно любопытные тут вот законы, которые Госдума намерена, так сказать, принять, во всяком случае. Ну, например, давайте начнем с этого, да?
Вы Гордума, в
общем. Гордума, да, простите, Гордума, простите, оговорился.
Ничего страшного.
Да, значит, вот начнем с Мосгордумы, которая намерена упростить процедуру отзыва депутатов, не исполняющих своих обязанностей, да, что такой законопроект существует.
Дело в том, что давно уже вносился законопроект мною об отзыве депутата, но он не набрал необходимое количество голосов, мы сейчас доработали этот документ, и вот осенью будем вносить его для рассмотрения. Но
Зачем? Зачем? Это
сейчас
что?
Я
это,
вам объясню.
Это граждане,
сейчас
которые недовольны своим депутатом?
Нет, нет. Это не основание недовольства своим депутатом. В законе указываются, должны быть указаны, сейчас в законопроекте указываются те основания, по которым можно ставить вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. Это отсутствие его на определенном количестве, определенное, я говорю сейчас, потому что в проекте депутаты будут сами определять, сколько необходимо пропустить по неуважению причине заседаний, пропустить голосование, потому что в ходе заседания порой у нас, например, когда идут поправки, может быть где-то 200-300 голосований проходить. Вот пропустить такой-то определенный процент голосований по неуважительной причине. Отказ от работы с избирателями, прием избирателей. И еще, что предложат мои коллеги в поправках, если с этим согласятся, это вот перечень того, что депутат ниже какой планки он не имеет права опускаться. Если это происходит, то тогда есть основания для проведения процедуры о досрочном прекращении его полномочий. Но те, кто избирается по мажоритарной системе, это система антивыборов, то есть проводятся опять выборы. Это очень тяжело все. И если человек избран по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, то тогда перед партией ставится вопрос о том, чтобы они прекратили полномочия данного депутата и прислали следующего, кто идет за ним по списку. Но я надеюсь, что это те правила, которые ни один здравомыслящий человек не захочет, конечно, нарушить. И поэтому, но это те правила, которые должны быть. Человек, все должны знать, что полномочия депутатов, если он нарушает действующее законодательство, могут быть досрочно прекращены. И в этом есть необходимость. Помните, еще несколько лет назад Владимир Владимирович Путин сказал, что вот в Государственной Думе есть люди, которые были в зале заседания 3-4 раза за 4 года.
Это правда, но я подумал, а не будет ли злоупотреблений?
А вот
со стороны, понимаете как? То есть я имею в виду такая борьба, знаете, с инакомыслящими депутатами. Вот мы сейчас
Секундочку. Если бы я вам бы назвал бы в этом перечне предложений, что если депутат не так проголосовал по такому проценту вопросов, то...
Нет, это я понимаю прекрасно.
Этого нет. Если депутат выполняет свои полномочия, ходит на заседания, работает, голосует, невозможно досрочно прекратить его полномочия.
Ну да, все отмечено, везде галочки.
Конечно,
везде все,
конечно, сказать... не отмечено. Дело в том, что
у нас зафиксировано.
Фиксация работы депутата не он фиксирует. У нас есть аппарат.
Конечно, который... я понимаю.
Человек приходит на заседание, он расписывается в получении электронной карточки, он начинает голосовать, и это есть его участие в работе парламента. Потому что вводить какие-то другие параметры, много различных было предложений, но, во-первых, по результатам, как он голосовал, никто не имеет права с депутата спрашивать, это его
конституционное
позиция.
Конституционное право, вообще-то.
Да, его позиция, она защищена законом, за убеждение невозможно людей привлекать к ответственности. А вот то, что есть обязанность раз в неделю, в среду, депутату Московскую городскую думу с 10 часов приступить к своей работе и работать, а не числиться, это вот единственная возможность, когда вот можно оценивать, работает депутат или не работает.
363-36-59. Давайте послушаем телефонные вопросы. Слушаем вас внимательно. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый. Как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Игорь, я звоню из Москвы.
Да.
А вот существуют слухи по Москве, что некто Ксения Платонова получила, значит, должность нотариуса московского, так сказать, при том, что нарушение по конкурсу, когда там проводился конкурс, угу. В общем, сейчас идет судебный процесс.
Вопрос в чем вас?
А
чем?
Правда ли это или нет?
Правда
ли?
Понятно, слухи.
Вы знаете,
хорошо,
я вам скажу, вы
понятно,
зря
понятно.
Пользуетесь слухами. Если бы вы обратились бы в нотариальную палату, то вам сказали бы, что Ксения Платонова является нотариусом города Москвы, что за более чем годовую деятельность проводились проверки ее работы и претензий каких нет. Но хочу вам сказать, что есть такое понятие презумпции невиновности. Она распространяется на вас, на меня, на мою мою дочь, на любого человека, на мэра города, на министров. Вот пока не доказано, что что-то нарушено, ну, нельзя людей обвинять или подозревать. Я говорю, что это такое, вот проблемы нотариата, они всегда были, есть и будут, но чем больше вот законов будет регулировать эту деятельность, качественные законы, тем меньше проблем будет возникать в этом сообществе. Я никогда, я горжусь тем, что мои дети, старшие дети, они самостоятельны, они сами принимают решение, кем им быть, какой работой заниматься, какое образование получить. Так что не пользуйтесь слухами, а получайте достоверную информацию.
Выяснили? Все. На этом все закончим с этим вопросом. 363-36-59 наш телефон. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья.
Да.
У меня вопрос к господину Платонову.
Пожалуйста.
Вот я хочу спросить. Вот раньше мы были подключены к телеинформу, а сейчас нас подключили к АКАДО. И сразу же увеличилась очень сильно стоимость. С июля 70 рублей, а с августа 90 рублей. Mm-hmm. Это я спрашиваю за свою маму. Потому что сама я живу в центре, и пока плачу 62 рубля. Правда, я не знаю, кому.
Это, простите, это телевидение, что ли, вы имеете
это
в виду?
Это телевидение, да. Mm-hmm. Как вот это?
А вы не пробовали какую-то информацию получить в ДЭЗе, который вас обслуживает, в районной управе?
В районной управе сказали, что, ну, когда первый раз нас, это было в конце года, значит, к ним передали, цена сохранялась та же, позвонили мы, значит, в управу узнать, как это вообще, это не какие-то ли самозванцы, потому что там изменились реквизиты, что-то, в общем, изменилось. Вот нам сказали, что нет, да, это так. Вообще, как понять, что в городе Москве у всех разная стоимость, и потом она очень значительно увеличилась при плохом обслуживании. Угу. Потому что вот лично у моей мамы, у нее старый телевизор, как брал он сколько там каналов, новые он не берет. Вот. И качество очень плохое. Очень часто вот этот так называемый сигнал отключается вдруг ни с того ни с сего. Это портит телевизор тоже.
Угу. Понятно.
Когда мы спрашивали...
Знаете...
Извините, можно?
Да, пожалуйста, пожалуйста, я слушаю.
Когда мы спрашивали, вот я звонила лично, узнавала, к ним очень трудно дозвониться. Говорю, мы получили письмо, там не приложены новые квитанции. Понимаете? И вот мне, моей маме 87 лет. Вот если бы она вообще одна была, то я вообще и не знаю, как такие люди бы выходили из положения. Главное, какое-то такое, знаете, вот прибавили. Я говорю, а почему прибавили? Объяснила вот это все, что никаких улучшений-то нет. А вот для того, чтобы улучшить.
Понятно, спасибо.
Ну, давайте так. Вы можете обратиться все-таки, получить не устное, а письменное разъяснение от ДЭЗа или от той организации, которая проводит обслуживание. Если вас не устроит этот ответ, то я вам рекомендую обратитесь к своему депутату, он обязательно выяснит, проведет проверку, и если там какая-то организация допустила нарушение, то, конечно, они будут наказаны.
Владимир Михайлович, объясните мне, вот АКАДА, Телеинформ, это частные предприятия, или это, вот я как не очень понимаю, сейчас сотрудничество?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Государственных сейчас радиокомпаний, их не так уж много, это вот, наверное, и то это все акционерное
вот
общество.
Вот антенна, которая у меня наверху стоит, я никакой АКАДе ни к телефону не подключен. Просто антенна и все.
Понимаете, есть муниципальные какие-то службы, но вот то, что было названо Телеинформ АКАДА, конечно, это частные компании, которые выигрывают право обслуживания.
Угу.
И я уверен, что возможно осуществлять контроль, если они представят власти, что их повышение не обосновано, не мотивировано. Вот, то с них возможно спросить, они в следующий раз не выиграют конкурс или здесь с ними будет расторгнут договор, который они заключили.
Угу.
Понимаете, вот в каждом конкретном случае, конечно, нужно разбираться, какая роль плохого телевизора, старого телевизора, извините, не плохого, а старого телевизора, его в этом роль, или там неисправный канал в подъезде, или действительно некачественное предоставление каких-то услуг. Но вот так вот... по одному звонку вот делать выводы, и ведь если что-то происходит, вот какой-то дом хуже поступает сигнал, об этом власти моментально информируют и принимают меры.
Угу. То есть надо обратиться к своей управляющей
конечно,
компании.
Конечно, конечно.
Да?
И там выяснить, почему это происходит.
363-36-59 наш телефон. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем вас. Как вас зовут?
Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня тоже, значит, вопрос по телевидению. Значит, согласно закону о ветеранах, плата за антенну 50%. Вот, мы живем вдвоем с женой, оба ветераны труда, оба имеем соответствующие медали. Сейчас, значит, берут 100% и говорят, что есть какой-то закон Москвы, который это дело где-то 2 года назад отменяет. Угу. И прочее. Ни у кого я добиться этого не могу.
Сейчас давайте кто-то Владимир Михайлович говорят, ответит.
Дело понятно, в том, спасибо. Что изменялось федеральное законодательство, и здесь московское законодательство, единственное, что здесь могли, это те деньги, которые вы получали раньше, вот непосредственно по телевидению или еще что-то, оно поглощается какой-то другой помощью, которую вот обеспечивают городские власти. Я вам порекомендую, вы, значит, обратиться можете ли в районную управу, там получить информацию. Если этого не добились, то вы можете обратиться к своему депутату, и он вам даст исчерпывающий ответ, вот применимо к вашей ситуации. Что, почему именно у вас в этой семье произошло? Потому что все семьи различны. У кого там 2-3 льготы. Люди, например, считают, что вот у нас 3 льготники, значит, нужно еще меньше получать. И вот на этот конкретный вопрос вы тогда получите конкретный ответ. Нужна исходная информация. Угу. Где вы проживаете? Кто обслуживает? Какую помощь вы получаете от города? Какую помощь от государства вы получаете?
Я сейчас такой вопрос задам, может быть, он несколько наивный, а вот эта система одного окна, которая действует в Москве, она не отвечает на эти вопросы, вот туда прийти.
Дело в том, что система одного окна – это не справочное окно, это не служба 09. Это часть служб уже переведено и переводится дальше на то, чтобы вот исключить общение гражданина и чиновника. Вы приходите, вам надо решить какую-то проблему, например, зарегистрировать перепланировку вашей квартиры.
Ну да.
Там указано, какие документы вам нужно представить. Вы собираете эти документы, сдаете, и через установленный законом срок вы получаете разрешение на перепланировку. Вот для чего это создано. Это не для того, чтобы вот как-то
я к чему?
Решать ответы на все вопросы.
Да.
Но есть во многих службах есть или телефоны доверия, или горячая там, линия пейджер мэра, куда направляют эту информацию, она проверяется и дается гражданину ответ.
А где
То есть вот эта система, когда гражданин может обратиться, я не знаю, к кому обращался гражданин, у кого он спрашивал. Если у жителей по подъезду, то они тоже могут не знать московское законодательство.
Люди
если
пожилые,
чиновникам,
поэтому...
могли чиновники отмахнуться.
Да.
Но вот есть, например, такое, вы сообщаете, даже вы можете сейчас послать вот здесь в эфир это письмо, указав свои координаты или эту информацию, и я обязательно проверю и дам вам ответ.
Угу. 363-36-59. Кстати, я хотел задать вам вопрос, где можно найти адрес своего депутата? Не все знают. Где найти, где сидит человек, как к нему обратиться?
Вы знаете, вы в курсе, что представительная власть работает легально в городе?
Конечно.
И тому, кто хочет узнать, и депутаты заинтересованы, рассылаются какие-то брошюры, информация.
Ну, в префектуре, я к чему? В префектуре можно
узнать? Конечно, в районной управе есть. Это позвонить можно в справочную Московской городской думы, Петровка, 22, и там получить в справочной всю информацию, не только место приема, где работает, приемные депутаты, но и время приема населения. Каждый вот депутат я принимаю два раза в месяц у себя в районе. Ежедневно помощники работают, принимают население. И где-то 2 раза в 3 месяца я принимаю в Московской городской думе в приемной.
363...
Так что информация открытая.
363-36-59, конечно, открытая. Просто надо знать, как до нее добраться. 363-36-59.
Ну вот я дал все каналы.
Да, спасибо. Слушаем вас.
Добрый день, Сергей.
Добрый.
Москва.
Да, да.
У меня вопрос к Владимиру.
Да,
да, Сергей.
Какая позиция лично ваша и вообще большинства членов городской думы в отношении точной застройки, которая, несмотря на заверения властей, активно ведется все-таки в Москве в данный момент?
А где? Вы не можете вот...
Ну, вы знаете, вот вся такой вопрос, как вот ваши отношения, негативные отношения, от этого же вам лучше не становится. Дело в том, что принимая градостроительный кодекс, принимая другие законы, принимая подзаконные акты, они направлены на то, чтобы не было вот так называемых точных строек. И если уж быть честными, вот с вашей стороны, вы в курсе, наверное, если вы интересуетесь этим вопросом, не только своим двором, что вот после заявленного со стороны городских властей многие стройки были остановлены. Я, например, считаю, что требование к любой стройке должно быть оно одно – законна стройка или незаконна стройка. То, что не секрет и никому не нравится стройка, ну, мне сейчас не нравится, у меня под окнами в 20 метрах строят дом жилой. Это неприятно, но все равно идет эта стройка ведется на законных основаниях.
В 20 метрах?
Да.
Как-то, мне кажется, маловато.
Ну, котлован плюс еще 10 метров до будущей. Ну, понимаете, это же город. Если людям нужны просторы, они живут в сельской местности.
Это понятно.
Город,
просто есть
любой
какие-то
город...
санитарные нормы? Есть
Нет, существуют нормы. Существуют нормы инсоляции.
Да.
Сколько времени должно
солнечный
быть
свет,
солнечный
да.
свет. Если окна выходят на ту сторону света.
Да.
Это все существует. И у нас нормы, ну, они более такие... более гуманные. Если мы возьмем другие государства, если кто был, то там могут оказаться дом вплотную в 2-3 метрах друг к другу находятся.
Ну, Токио, например. Там сплошные
Токио,
дома,
да,
там нет
да,
пространства.
Да, да, нету. Вот у нас есть нормы, федеральные нормы, московские нормы. Поэтому, если вас интересует только ваш двор, то вы можете направить письмо депутату, если вы получили какие-то ранее отрицательные ответы, и узнать информацию законно, незаконно, остановлено. Ведь очень много строек останавливалось и останавливается в Москве, если это строительство ведется с нарушением законодательства.
Давайте поговорим о петардах. Поскольку Вера Николаевна спрашивает, она прям не утверждает. Я и мои родственники просим Мосгордуму запретить использование петард. Не только в Новый год, насколько я понимаю. Мы ждем с ужасом Нового года, тем более, если это будет в обычное время.
Неприятная вещь.
Да. Когда двор полон машин, детей.
С 1 января 2008 года вступил в силу административный кодекс, и мы там прописали запрет на использование петард в городе. Дело в том, что бесспорно, что эти петарды, они могут и причиняют вред. Не говоря о том, что или там залетело в квартиру, или там машина сгорела, или еще что-то, вплоть до физически пострадавших, как правило, детей,
конечно,
потому что они не
конечно.
Умеют пользоваться этими петардами. Идет ограничение, но мы не можем запретить, это федеральное законодательство может принять решение и изъять эту продукцию из свободного оборота. Московские власти сделать это не имеют. Что мы делаем? Мы добиваемся, чтобы они были качественны. И вот такой запрет в вечернее, ночное время использования вот этих петард. Для нас это действительно проблема в основном новогодняя. Ну, если какая-то вот подгулявшая компания...
Ну, свадьба, например.
Да,
это
или свадьба
бывает, да.
не привлечет к своей радости жителей вот квартала вот этой стрельбой. Вызывать милицию, составлять акт и привлекать к административной ответственности.
363-36-59 наш телефон. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать вопрос Платонову.
А вы не представитесь?
Как вас зовут?
Вы не представитесь?
Не слышу.
Вы не представитесь? Как вас зовут?
Зовут
я Платонов.
Белла.
Да.
Значит, я живу в коммунальной квартире. Приватизированная комната. И ко мне, к собственнику, в течение 7 лет подселяют нелегалов и в ГУВД... И в прокуратуре заявляют, что регистрация в Москве не требуется. И согласие на вселение нелегалов собственника не требуется. То есть одинокому человеку подселяют людей, которые отсидели в тюрьме. И в течение 7 лет я не могу закрыть это общежитие.
Скажите, пожалуйста, а эта комната, которая вот ваши соседи, она муниципальная или частная?
Она приватизирована, 2 комнаты.
То есть есть владелец?
Что?
Есть владелец этих комнат.
Да, он владелец, он не живет в этой квартире. Он сдает 2 комнаты без регистрации, без оплаты за коммунальные услуги. Но не просто сдает, а нанимает уголовников, чтобы завладеть 3-комнатной квартирой. И куда я не обращалась...
Сейчас, секундочку, ваши угрозы в ваш адрес, вас хотят отобрать вашу собственность?
Да, мой сосед подавал на выселение меня из квартиры, где я прописана 26 лет.
Ну, суд не принял такое решение в его пользу. суд не принял такое решение в его пользу.
Нет, не принял такое решение, но ко мне умышленно подселяют уголовников, они меня избивают, выгоняют на улицу.
Вы знаете, удивительно, что правоохранительные органы не воспользовались той информацией, чтобы ее проверить. Давайте, напишите на мой адрес письмо, Петровка, 22, Платонову, изложите это, приложите эти документы, и я постараюсь помочь вам в этой ситуации. Ну, немного, конечно, удивительно,
я
что...
Я просто умоляю вас, потому что я в тяжелейшем состоянии, а за коммунальные услуги 7 лет не оплачивает, сосед является льготником, за электроэнергию...
Ну, вы знаете, это гражданско-правовые отношения, он собственник, он вправе действительно предоставлять другим людям, но я уверен, что здесь могут заинтересоваться налоговые органы, на каких основаниях люди не зарегистрированы, сколько человек там проживает, платит ли за воду, за газ, и самое главное, платит ли он налоги с той суммы, которую он получает от сдачи в наем своего жилья.
Давайте еще раз. Значит, Петровка, 22, Платонову, да. Владимир Михайлович. Изложите, пожалуйста, вот все...
Платонову, Владимир Михайлович, да?
Да, Петровка, 22. Свою историю и документы.
А вы не обращались к своему еще депутату? Вот кто у вас депутат в округе?
А у нас депутат Антонцев. Он делал запросы неоднократно.
А то есть уже у Антонцева есть материалы какие-то?
Да, Антонцев делал запросы неоднократно. Но, значит, начальник милиции Малафеев дает ему ложные ответы.
Давайте
не будем
сделать,
упрощать в эфире ту проблему, которая существует. Она, наверное, гораздо больше. Вы изложили одну сторону. Но есть, наверное, как и в любой истории, другая сторона происходящего.
Да.
Пришлите документы и будем разбираться.
Да. Спасибо. Пришлите документы, и действительно, так сказать, дальше дело пойдет. А уж в какую сторону, это закон будет смотреть. 16 часов 57 минут, 3 минуты у нас осталось с вами до окончания нашей беседы. Давайте тогда о законе о тишине поговорим, поскольку много сообщений на эту тему. Почему он не распространяется на строительные компании? Кто дает разрешение на строительство в ночное время? Управа или префектура? Спрашивает Женя из Москвы.
Немало примеров, когда закрывается и запрещается работа в ночное время на настройках. Вот у нас под окнами они где-то в 8-9 вечера прекращают, и в выходные они меня будут где-то в 8 часов началом строительства.
Что-то рано как-то в 8. Ну, могли бы в 10 начинать.
Что?
Могли бы в 10 начинать.
Да нет.
Выходные все-таки.
А вы знаете, чем быстрее они построят на самом деле...
Я понимаю, тем быстрее закончат.
Тем быстрее закончат. Единственное, конечно, в ночное время это недопустимо, а когда хотя бы работают две смены, это все-таки быстрее. Так вот, если вас не устраивает конкретно, что какая-то стройка, то вам необходимо обратиться в строительный комплекс, написать туда письмо, и я уверен, вам дадут ответ, или вы сами результат увидите в ближайшее время.
363-36-59, последний звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Владимиру Михайловичу.
Пожалуйста, кто вы только? Кто вы? Представьтесь.
Меня зовут Алла Константиновна.
Алла Константиновна, пожалуйста, у вас есть минутка, поскольку у нас 2 минуты до конца.
Понятно. Значит, вопрос такой. Вот в связи с тем, что пенсии увеличиваются, сокращаются субсидии. Вот сейчас 1 августа снова увеличиваются пенсии. Значит, опять будет пересчет субсидий.
Спасибо.
Дело в том, что субсидии вводились городскими властями, чтобы доплачивать гражданам государственные пенсии, а жить сложно. И поэтому мы вводили эти субсидии. Но вы обратите внимание, что растут и городские, и федеральные пенсии. А наша помощь, она соразмерно уменьшается, но все равно мы добиваемся того, чтобы гражданин получал ту достойную пенсию, на которую он может существовать. Тогда и доплаты не нужны.
И последний вопрос там вот был в присланных, я так его приблизительно процитирую, да, почему бы не послать депутатов изучить законы Вены или там Лондона, спрашивает один из, да, помните этот вопрос, я
да,
вам показывал, переписать закон, перенести на Москву, и тогда будем жить как в Вене.
Знаете,
или
послать
в Лондоне.
Можно, конечно, депутатов и переписать законы, но дело в том, что законы исполняют граждане. Вот этот вопрос был из Питера от товарища,
да.
А я недавно смотрел журнал, и там сказано, что вот в Питере, конечно, они молодцы. В этом плане они установили для сбора мусора уже сразу...
Раздельный контейнер.
Да. И когда... Ну, это я не гарантирую, что так и есть. Я могу сослаться на конкретный журнал. Когда Greenpeace провели проверку, они ужаснулись о том, что стоят но граждане это не разбирают. Граждан же мы не можем ниоткуда не прислать, ни из Вены, ничего.
Да, другого...
Необходимо законными, строгими санкциями добиваться исполнения вот этих норм, от которых, исполняя которые, жизнь будет в городе комфортно.
Владимир Платонов, председатель Московской городской думы, был у нас в эфире. Спасибо, Владимир Михайлович, до встречи.
Спасибо вам.
До свидания.
Да, до свидания.
Это была программа «Город».